Лили издала еле слышный вздох и высвободилась из объятий герцога. Страшная картина, подсказанная ей воображением и знанием жизни света, подействовала на нее, как ледяной душ. Она отвернулась к огромному зеркалу в тяжелой позолоченной раме, которая висела над камином, и начала с нарочитой тщательностью приводить в порядок свою растрепавшуюся прическу. Лили хорошо знала, что пока она поправляет локоны и втыкает шпильки, вертясь перед зеркалом, она дает герцогу прекрасную возможность полюбоваться собой, волнующими изгибами ее бюста, тонкой талией, красивыми плавными линиями ее бедер. «Она действительно любит друга», — говорила себе Лили, «любит всем сердцем, более чем кого бы то ни было в своей жизни, но все же не настолько, чтобы похоронить свою красоту вдали от света, отказаться от привычной жизни, от восхищенного внимания и комплиментов в свой адрес, зная, что о ней судачат во всех гостиных, осуждая за нарушение приличий». Пока Лили укладывала волосы, ей в голову пришла неожиданная идея, и она резко повернулась к герцогу, который стоял позади нее, сердитый и удрученный. «Дорога, я кое-что придумала». «Что?» Его односложный ответ был резок, почти равнодушен. Герцог понимал, что он брошен, что Лили потеряна для него, и он ничего не может предпринять, чтобы вернуть ее. «Я придумала кое-что. Это позволит нам видеться и быть вместе даже чаще, чем прежде».
«Что же?»
Голос друга звучал недоверчиво. Теперь он знал, что Лили никогда не уйдет к нему, как бы он ни молил ее об этом. Общество для нее превыше его любви к ней. Это был серьезный удар по его самолюбию. И мысли его все время возвращались к этому. «Не понимаю, как я раньше не подумала об этом?» Неожиданно весело воскликнула Лили. «Это же превосходный выход для нас обоих! Ты должен жениться на этой девушке!»
«Жениться? На ком?»
«На племяннице Джорджа, разумеется. Девице, которая сегодня приезжает сюда, в наш дом».
«Ты с ума сошла?»
«Дорога! Да не будь же таким глупым! Она миллионерша! Слава Богу! Миллионы долларов позволят тебе привести в порядок котельон. Ты же сам всегда жаловался мне, что тебе не по карману поддерживать замок в том же виде, как при твоем деде. Пожалуйста, вот твой шанс. А когда ты женишься, мне не придется больше сопровождать ее, скучать на стуле среди старух и делать еще что-то в этом роде, смертельно унылое, как того желал бы Джордж, чтобы досадить мне».
«Это сумасшедшая идея. Ты не можешь говорить об этом всерьез», — протестующе сказал герцог. Но Лили улыбнулась.
«Дорогой друга, будь разумен. Это решит все проблемы. К тому же когда-то ты должен жениться. Твоя мать только на прошлой неделе говорила об этом со мной. Ты должен иметь наследника. В следующем году тебе будет уже 29. Самое время жениться».
«Если я не могу жениться на тебе, я не хочу жениться вообще».
«Я знаю, дорогой, я тоже меньше всего на свете хочу, чтобы ты женился. Но Джордж здоров как бык. Вероятно, он доживет до 80 лет. Все Бедлингтоны такие, их ничто не берет. Но раз уж ты не можешь жениться на мне, то почему бы тебе не жениться на племяннице Джорджа? Ты сможешь бывать у нас так часто, как пожелаешь. И Джордж не посмеет возразить ни слова. Понимаешь? Не посмеет. Мы сможем бывать вместе, а Джордж и тут ничего не сможет поделать, потому что ты будешь женат на его племяннице».
«Я не собираюсь жениться ни на племяннице Джорджа, ни на ком-либо еще», — упрямо заявил герцог.
Лили глубоко вздохнула, бессильно опустилась на софу и закрыла лицо руками.
«Так, значит, ты хочешь смириться с обстоятельствами и никогда не видеть меня больше?
Как
ты можешь быть таким жестоким, таким бессердечным после того, что мы значили друг для друга? Я люблю тебя, Дрога!»